Ну что, народ, как встретили Новый год-то?
Выспалась.
А я не выспался.
Ну, молодцы. В любом случае, время для того, чтобы вернуться во вселенную «Звездных войн» и во вселенную подкаста «ЗВшники». Всем привет!
Привет!
Здравствуйте, товарищи!
С вами Рейнджер, Винтер и Юпитер. И самой главной новостью прошедшей новогодней кутеремы стало то, что Force Awakens побил рекорд Аватара в американском прокате по сборам.
А если побил рекорд Аватара, значит поставил новый мировой рекорд.
На то ли еще будет?
Да.
Потому что в Китае фильм еще не вышел.
Да.
А как мы знаем, что Китай — это огромное количество людей, огромное количество кинотеатров и вообще...
Это сила, и это много-много денег.
Да, так что вполне возможно, что «Пробуждение силы» побьет и мировой рекорд.
Как мы выяснили, даже фильм «Кунг-фу панда» был создан специально для того, чтобы собирать деньги в китайском прокате. Вот так вот. Фильм, который создан специально для китайцев.
Вообще специально для китайцев еще создан этот четвертый «Трансформеры». Если кто не знает, там абсолютно внезапно в конце события перемещаются в Китай в этом фильме. И китайские военные, и показаны очень крутыми.
Понятно.
Но, говорит, хоть и фильм еще не закончился в кинотеатрах, народ, в общем-то, хочет быстрее его приобрести домой. И на Амазоне уже появился предзаказ двухмерного Blu-ray издания.
Я так понимаю, что как раз в этом издании уже появятся какие-то дополнительные сцены, которые Джей Джей Абрамс говорил нам, что они есть.
Да, но точно неизвестно, как они будут. То есть они будут в качестве дополнительных материалов на диске, либо их вставят непосредственно в фильм, то есть будет более расширенный монтаж.
Кто-нибудь будет приобретать?
Я, разумеется, приобрету, но...
Ну вот и расскажешь нам.
Вот.
Пока, я так понимаю, анонсирован заказ только для первого региона или уже и появился для второго?
Нет, пока что для первого региона, то есть это Северная Америка, Япония, Океания и Австралия. Но, говорится, будем посмотреть. Если что, второй регион — это Европа, а...
Третий — это мы, да.
Третий — это Россия и Азия.
Но китайцы, да, входят в третий регион?
В третий регион входят китайцы. Да. Но, кстати, просто на всякий случай, номера регионов А, Б, С или там цифры 1, 2, 3 — это не означает, что сначала выходит в первом, потом во втором, потом в третьем.
Да, это понятно.
Это просто зональное различие, просто некоторые фильмы проще выпускать только в одном регионе. Для другого он не нужен.
Но на самом деле, я так понял, что изначально эта вся тема была задумана как наследство от DVD, а на DVD все было задумано, чтобы с пиратами бороться.
Да, потому что была такая проблема, что же диски в Мексике стоят дешевле там в два раза, а там все равно есть английская звуковая дорожка, то есть перевести через границу и готово.
Вот так вот, видите, насколько борцы за лицензионную продукцию, насколько они алчны. Они даже не готовы, чтобы их же лицензионную продукцию просто купили в другом регионе. То есть они хотят продавать.
Ну как, они не хотят терять деньги.
Ну, не хотят терять деньги, пожалуй, я скачаю эту
книгу. Да, пожалуй, мы все скачаем. Ну и мы возвращаемся к разговору о седьмом эпизоде, и тут появилось интервью с Джей Абрамсом очередное, где он говорит о той самой сцене с Кайло Реном и Ханом Соло. Он говорит, что она задумывалась как возвращение к... оригинальной трилогии, собственно, как и весь эпизод, да.
Это было сложно не заметить.
Да. И он хотел показать именно это противостояние сына и отца, как Люка и Дарта Вейдера до этого, да. Но он хотел как бы развить эту тему, и здесь было не просто противостояние, а Кайло просто взял и убил своего отца.
Это нормально.
Да.
И это была единственная новая струя в «Звездных войнах».
Но, собственно, что еще было сказано? Он при этом всем говорил, что вот, но в итоге в этой истории сын и отец объединились. То есть он говорил, да, о Вейдере и о Люке. И, значит, это наталкивает на определенные мысли. А что, если все-таки Хан Соло не умер, а все-таки он, значит, жив? И тут мы переходим к следующей новости. Точнее, не новости, а слуху. О том, что Хан Соло таки может быть жив.
Ну, вообще, как мы знаем из вселенной «Звездных войн», падение в реактор, скорее всего, да. Это ты останешься
да.
жив.
Да, это, кстати,
но
очень...
Ну, император умер от такого...
Ну как, подожди, в расширенной вселенной он разве умер после этого?
Он, ну, вообще-то он физически умер. Он,
ну, то, что это, дух его... это только физически.
Нет, он нашел способ дух засунуть в тело. То, что у сильных форс-юзеров дух остается, это было
известно. Дарт Мол выжил.
Да. Инквизитор зато умер.
Кстати, мы об этом тоже поговорим после этого. Но, собственно, почему появилась такая теория? уже рассказали о том, что каст 7-го эпизода переезжает уже в 8-й эпизод, и Харрисон Форд там прописан. Конечно, не факт, что он будет, значит, живым-здоровым, это может быть какой-то, да, флешбэк, воспоминания, но все равно.
Голографическая запись – самый лучший вариант.
Мы, кстати, или так, да. Мы, кстати, обсуждали причины, по которым убрали Харрисона Форда, и, в общем-то, причины напрашиваются в финансовой сфере, потому что гонорар Хэна
Соло… Он слишком дорогой, да.
Да, за вот этот фильм, он был там по-разному…
35 миллионов.
Кто-то говорит 35, Варити говорил, что 20 миллионов. Но в любом случае это гораздо больше, чем Люку и Леи заплатили.
Не, ну, да. Извините, но... у Люка и Леи роли гораздо меньше.
Но, значит, народ посчитал их гонорар, их хронометраж, поделил. В результате самым высокооплачиваемым, если на секунду Люк времени, оказался. Да, оказался Марк Хэмилл. Причем появлялся на экране там, сколько там, 11 секунд, и ему заплатили за это 3,5 миллиона. А Форду заплатили 35 за 40 минут.
Понятно. Вот. С этим расчетом я поняла.
Ну, кстати, раз уж я заговорил об этой теме, интересно, что вот эти новые актеры, Байега и Ридли, они получили вообще какие-то там копейки по голливудским меркам.
Нет, ну они, потому что только начинающие актеры, и да. Они, собственно, не зарекомендовали себя.
И, скорее всего, они так и останутся
актерами одной роли. На самом деле, это, как ни странно, работает, потому что, если взять, к примеру, вот вспомнился другой проект Disney, это, собственно, киновселенная Marvel. Ведь вы знали, что Роберт Дауни-младший за первого Железного Человека получил меньше денег, чем актер, который играл Джеймса Роудса, то есть этого подполковника ВВС?
Нет, не знаю.
Собственно, многие говорят, что именно поэтому Дауни потом попросил, когда пошла слава, его убрать, и в следующих фильмах Роудса играет другой актер.
По той причине, что ему Батхёртно, что ли, было?
Да, ходят слухи. Вот. И, кстати, после этого уже гонорар Дауни-младшего стал основной статьей в этих фильмах. Но сам факт, что Дауни-младшего никто не хотел снимать, потому что он вышел из тюрьмы, он, в общем-то, у него была плохая репутация, вот поэтому ему мало платили. А после этого исправился. Вот тут ситуация похожа только потому, что актер начинающий. Типа, если вы себя зарекомендуете, дальше у вас будут большие гонорары. А сейчас работайте.
Ну, посмотрим, как будет дальше. Посмотрим, какие у них будут гонорары после 8-го эпизода.
Да. Ой, ну, вообще, насчет того, что в 7-м эпизоде там есть, что должно быть, что нет, на эту тему можно много говорить, потому что сейчас вот выложили информацию на тему, что планировалось, и там просто гигантское количество вариантов. И понятно, в общем-то, почему большую часть из них отказались, потому что вот многие, как раз, включая меня, кстати, ругают за слишком большую схожесть с оригиналом. Вот там было еще больше, то есть там тоже был напарник Вуки, Пол Дэмерон изначально должен был быть контрабандистом, наемником, кем угодно. Но самые интересные те вещи, которые, как ни странно, были даже сняты, но впоследствии пересняты там в другом варианте. Или эти сцены были вырезаны. Это, во-первых, сцена, где Маз Каната отдает Леи меч Люка.
Это из трейлера.
Да, эта сцена была в трейлере даже. Но в итоге Маз Каната не прибывала на базу сопротивления, и, соответственно, передачи меча не было. Кроме того, а также вот этот вот диалог с Рей насчет того, что ты кто такая, я никто, который был в трейлере, его тоже нет в фильме. И вот лично меня, кстати, расстроило это отсутствие, то, что Леи было больше в оригинале, то, что в начале, собственно, была сцена, где Лея в очередной раз обращается к Сенату Республики, о том, что первый орден представляет большую опасность именно для Республики, на что ей говорят, что мы, конечно, ценим ваши заслуги перед революцией, но, в общем-то, уже сейчас не те времена, у нас с остатками империи там... У нас с ними мирный договор о ненападении. То, что вы вообще создали вот это сопротивление и что-то там делаете, это вообще нарушение всего, и вы ставите под опасность вообще мир в галактике. И вообще угроз галактику не империя, а вы.
Кстати, если бы эта сцена была, мне кажется, фильм был бы гораздо лучше.
Да, да. Вот. Он бы очень много объяснил и рассказал бы. Да, кстати, это... очень плохо, что отказались от него.
Да, и в этой сцене как раз там, собственно, когда нам показывают уничтожение в столице республики, вот этой новой, там вот эта женщина, которая стоит крупным планом, ее показывают стоящую на балконе, это, собственно, сенатор, с которым Лея общалась. Единственный театр, который на ее стороне. Ну, я думаю, это убрали просто, чтобы как бы была более цельная история, потому что эта отсылка, она исключительно для, как бы, для связи со старым, а не... Но это идет в ущерб динамизму. Точно так же, как, собственно, Лукас в свое время вырезал с 4-го эпизода сцены с Люком на Татуине, Люком и Биксом на Татуине.
Ну, на самом деле, может быть, я бы очень бы хотел эту сцену увидеть вот как раз там в Blu-ray издании, например. Потому что реально настолько это сюжетно разъясняющая штука, и вот эти вот вступительные титры, которые вводят вообще в ступор, потому что, блин, придумали просто какое-то очередное сопротивление, просто ради того, чтобы было опять сопротивление. При том, что Республика уже есть и как бы функционирует. А вот здесь, конечно, да, мы видим, что не все так гладко, что Республика унаследовала, ну, знаешь, проблемы старой Республики.
Да, мне это напоминает еще то, что многие говорили, что вот Лукасу надо в очередном дополненном издании снять сцену, где Палпатин распускает Сенат.
В чем прикол особый? Ну,
в эпизоде 4 же там. Ну, да. Нам об этом говорил Таркин, говорил просто этим. Вот. А было бы круто, если бы эту сцену снять вот одновременно с этим
эпизодом. Не, ну здесь мы знаем уже. Он объявил, он там сказал, что... Ну, короче, это не нужно. Это упомянули, и как бы мы это подразумевали. А здесь это не упомянуто никак.
Ну, ладно, да. Об этом. А мы продолжим с не менее волнующей темой. О Рэй, феминизме и Мэри Сью. Просто потрясающая тема, я думаю. Потому что мы уже затрагивали ее в нашем обзоре на 7-й эпизод. И действительно, в англоязычных интернетах появилось очень много обсуждений на эту тему, подхёртов и так далее. Рэй, говорят, необычайно сильна, неоправданно. И тут же появились люди, которые говорят, да как так? Это вы говорите только потому, что она женщина, и вы, значит, не верите в то, что женщина может добиться успеха. Ну и, соответственно, пошел-поехал.
Ну, в общем-то, я в целом согласен с теми, кто говорит, что Рэй действительно слишком Мэри Сью, то есть персонаж, скажем так, ему везет. То есть она моментально прокачивается в тех вещах, которых не должна. Кстати, вот тут в тему интересная вещь, что как раз говорят, что в 7-м эпизоде нет джедаев. Многих это возмутило, удивило вернее, что их вообще нет. И тут появилась информация, что это не случайно. И несмотря на то, что фильм называется «Пробуждение силы», все объяснение вот этого, оно оставлено на 8-й эпизод.
Ну да, причем сказал об этом о неслучайности сам Джей Джей Абрамс, что да. Важно. Но это говорил Абрамс, а Лукас тем временем посмотрел фильм, как мы знаем, и сказал, что ему понравилось. Мы об этом уже говорили, в прошлом выпуске. Да, но потом вышло интервью уже после Нового года, в котором он тому же дедку, я не помню, как его зовут, но он же брал интервью у Путина. В общем, этот дедок, известный ведущий на Западе, 40-минутное интервью, есть видео, и в котором Лукас сказал, что он посмотрел этот фильм. На самом деле ему не очень-то и понравилось, потому что когда он снимал фильмы, каждый фильм был со своим характером. В каждом фильме были новые корабли, новые планеты. Это вот как он сказал. А тут типа все старое. Ну, понятно, да, планеты, может быть, название новое, но мы-то с вами знаем и с Лукасом, как выясняется. И в частности, кроме всего прочего, он упомянул сочетание, что Дисней повел себя как белый рабовладелец с его вселенной, которую он считает как своих детей. Ну, эпизоды это как его дети, которых он продал за 4 миллиарда долларов. Вот. Естественно, вот эта фраза про белого рабовладельца не могла не вызвать резонанс.
И... Да, особенно в отношении Дисней, потому что все знают, что сам Уолт Дисней был жутким антисемитом. Вот. А тут вот такая вещь.
Ну, в общем, Лукасу пришлось через пару буквально дней извиниться и сказать, что он действительно это сказал, но он осознал, насколько это была бредовая фраза. Фильм на самом деле крутой, мне все понравилось, и вообще это клево, и я пересматривать его буду теперь каждый Новый год, как ирония
судьбы.
Ему
просто бахнули еще один миллиард, и как бы нормально.
Нет, я думаю, тут они действительно могли судебным иском, потому что...
Пригрозить.
Да, пригрозить. Но, кстати, вот он о чем поступил, он же это сказал не перед премьерой, а после своего просмотра, или не после премьеры, которую он видел. Нет, он это сказал, когда после первой недели, чтобы его не обвинили в том, что он убил сборы.
Да, вернее, даже так. Он сказал это после того, как уже стало известно, стало понятно, что самые большие сборы будут у фильма. То есть уже все, уже к миллиарду там они приблизились. И...
Да. Возможно, кстати, он обиделся, что его фильмы так не собрали.
Ах, все понятно, старичок.
Но, с другой стороны, завидный. Тогда индустрия кино была не та 10 лет назад даже.
Вот. Ну и пиара, скажем, да. Не было такого. Ну, не было.
Вот.
А тем временем Джей Джей Абрамс прочитал сценарий.
Да, Джей Джей прочитал сценарий 8-го эпизода и сказал, что ему понравилось, просто потрясающе.
Что-то мне это напоминает. Не появится ли после того, как этот фильм выйдет, не появится ли интервью с Джей Джей Абрамсом, который скажет, что сценарий вообще
не понравилось. Ну, посмотрим, что будет дальше, но пока успокоимся тем, что ему понравилось. И, кстати, Дейзи Ридли, мы уже говорили об этом, она тоже, она в восторге, но как бы ей не быть в восторге, потому что Дейзи Ридли, она, по-моему, всегда в восторге.
Да. Такая у нее роль.
Ну, еще также появились мелкие сообщения, типа, что броня штурмовиков изменится для 8-го эпизода. Ну, кстати, почему бы нет? тому же мы не забываем, что тут у нас были штурмовики Первого Ордена. Возможно, существуют другие осколки Империи, которые технику развивали несколько по-другому. Кроме всего прочего, мелкие изменения в броне штурмовиков были раньше, то есть в четвертом эпизоде штурмовики и в эпизоде 5 они чуть-чуть разные.
Мы вспоминаем фазы клонов, фазы,
да,
брони.
Да, то же самое. Вот, но
там были сильные изменения.
Да,
здесь было сказано, что она изменится, но очень-очень так незаметно, и только очень преданный фанат сможет увидеть эти изменения.
Скорее всего, просто непосредственно в процессе эксплуатации выяснишь, что там деталь формы не несет функционального значения, но при этом где-то что-то натирает актера, ну, этим статистам, и ее изменили.
Ну, а тем временем множатся слухи о том, кто же такой верховный лидер Сноук, и мы, естественно, надеемся, что в 8-м эпизоде нам об эту историю прояснят. Но уже один фанат по имени Адам Андеркофлер сравнил музыкальные темы, которые играют в момент появления Сноука в 7-м эпизоде и тот момент, когда в 3-м эпизоде Палпатин рассказывает Энакину про своего учителя Дарта Плагуса.
Ну, то есть мы, кстати, об этом говорили уже, да, в том выпуске, что а вдруг это Дарт Плагус?
Ну, вот сейчас эта история получила очередное подтверждение, потому что с точностью до нот совпадают, то есть это, видимо, музыкант, этот товарищ, он прям ноты выписал, сравнил, идеальное совпадение.
А я спешу опровергнуть это, ну, потому что взяли интервью у Энди Серкиса, и он сказал, что Сноук — это просто Сноук. Ему говорили, да, что вот, а, есть такое совпадение, есть такие теории. И он сказал, что он внимательно смотрел и предыдущие фильмы саги.
И не видел там Дарта Плагуса, да?
Да, что-то не заметил. Нет, но он говорил, что как... Нет, имеется в виду, да, что он знает о той сцене с Энакином и Палпатином, но вот он говорит, что Сноук — это не Дарт Плагус. Он опровергнул это.
Ну, кстати говоря, появилась еще одна теория вслед за этим по поводу Инквизитора.
Да. Она мне серьезно, она мне очень понравилась, она бредовая, но она мне понравилась, потому что Инквизитор, который умер в мультсериале Rebels, он действительно похож. И прям сравнили, сделали, знаете, как такой переход от одного лица к другому. Ну серьезно, да. вот похож. Ему добавили, там, значит, стерли с него этот грим красненький, добавили шрамик, и получился Сноук.
Я понимаю, что теория бредовая, но если это так, это гениально. Впервые протестить персонажа в детском мультфильме.
Ну...
И потом вставить туда. Это действительно гениальная идея.
А как он умер в Rebels, расскажите
он
мне.
Он, по-моему, упал в какой-то очередной коллайдер.
Он упал в реактор, да.
Все, понятно. Все, вопросов больше нет. Это точно он. Инквизитор. Ну, кстати, насчет того, что это не Сноук, и то, что это Энди Серкис сказал, по-моему, кто-то там
это
тоже...
Это не Плагус.
Да, что это не Плагус. По-моему, тоже были истории, что Хэн Соло не умрет, там, туда-сюда.
Ну да,
То есть, как бы, ничего эти слова не значат.
Скажем так, Форд говорил очень, ну, туманно. Uh-huh. Он говорил, что, как бы, я просил, чтобы меня убили, они мне отказали, сказали, у нас на тебя планы, ну, значит, у них... Ну, все равно, ну, вот он появится. Uh-huh. Раз он в касте есть,
вот
значит, он появится.
Я офф-топик небольшой сделаю. Вот рождественская серия Шерлока показала, что сейчас так все привыкли, что персонажи не умирают, что если вдруг сказать, а он все-таки умер.
Это произойдет фурор.
Как это? Подождите. Ну, скажем так, не привыкли те, кто не смотрели «Игру престолов».
Вообще, «Игра престолов» — это отдельно. Я про остальное. Просто сейчас про блокбастеры. Так что блокбастеры сейчас действительно никто не умирает. Потому что экранизация комиксов пошли, а в комиксах никто не умирает.
Ну как после этого? Можно не умереть? Объясните мне. Все, ладно, окей, я опять вспоминаю этого Мола, который не умер. Ладно, у меня просто... Постоянно, наверное, буду его вспоминать теперь. Ой. Ну ладно, хватит об этом. Мы уже поговорим о «Изгое», который, собственно, скоро выйдет. Ну, не прям скоро.
Через год.
Да.
Меньше
Но
даже.
Это он ближе, чем все остальное. И появился сценарий пролога. Мадс Миккельсен, который уже объявлял, что он играет в этом фильме, по слухам, играет гениального ученого, который, собственно, спроектировал «Звезду смерти».
Да, он и замена он... Бевилу Леймлиску из «Легенд».
И он считается просто каким-то героем империи, значит, да, легендой настоящей. И в какой-то определенный момент, когда он видит, во что превращается империя, что она собой представляет, кто такой Палпатин, он понимает, что он создал настоящее оружие смерти.
То есть, минуточку, когда он его создавал, он думал, что они будут радугу из этой звезды смерти.
Нет, ну как, здесь, наверное, знаешь, какой-то именно вот со стороны ученого, именно как вызов, да, и...
Я читал вариант, что тут делается на основе биографии Оппенгеймера, то есть создателя американской атомной бомбы. Потому что когда Оппенгеймер и остальные участники проекта «Манхэттен» делали атомную бомбу, они исходили из того, что они должны сделать это быстрее нацистов. Поэтому надо делать и не думать. А когда уже сделали, и после применения атомной бомбы, и после того, что был вот этот период, когда у Советского Союза еще не было атомной бомбы, и американцы, в общем-то, угрожали всему миру, просто возможностью применения атомной бомбы, в этот момент они действительно очень многие увольнялись, очень многие давали противоречивые интервью, что, в общем-то, мы разочарованы в том, что мы сделали. Мы жалеем об этом.
Но здесь ситуация другая. Здесь есть просто империя, которая, которой, собственно, практически ничего не угрожает.
Не скажи, угрожает. Вот смотри, только что закончилась война клонов, да?
Ну.
И из-за чего началась война клонов? Из-за того, что регионы заявили, что мы не хотим подчиняться центру. А если у центра будет такое сверхоружие, то регионы не начнут войну, просто испугавшись. То есть вот эта доктрина страха, возможно, он в нее поверил. Что если будет такая штуковина,
то будет спокойно мир в галактике.
Да, в галактике будет мир.
Ну, наверное. Ну, в общем, в итоге он разочаровывается в том, что он создал, он и решает, так сказать, восстать против империи.
Да.
И ему в этом помогает его дочь Фелисити Джонс, которая тоже уже объявлялась в касте. И, в общем, они восстанавливают честь семьи, фамилии.
Да, ну, и, возможно, даже «Звездных войн», но
да.
В Дисней.
Ну, посмотрим.
Потому что, в общем-то, Фелисити Джонс, она, собственно, получает от отца информацию о том, что надо, помоги. И она, собственно, собирает отряд этих головорезов, которые как раз проникают на соответствующую базу и крадут чертежи, чтобы потом отдать их повстанцам. Вот. То есть у нас тут уже шутили, что это такой отряд самоубийц от «Звездных войн».
Ну, посмотрим. Осталось ждать меньше года. Зимой опять, видимо, теперь все фильмы будут выходить по «Звездным войнам» зимой, потому что летом выходит марвеловское творчество, так сказать. Ждем? Ждем, да.
Вот, ты, кстати, не зря упомянул о марвеловском творчестве. Интернет-вещатель Netflix, который ответственный за, скажем так, самые темные и мрачные проявления киновселенной Марвел, то есть за Сорвиголову и Джессику Джонс, он наконец-то стал работать в России с 6 числа.
Какие нам это дает плюсы по сравнению с тем, что у нас уже есть там А-медиатека и, наверное, другие?
Пока никаких, потому что пока что там нету русского перевода. То есть, в принципе, кто хотел зарегистрироваться на Netflix, давно регистрировался через прокси-серверы. Смысл просто в том, что ты платишь за подписку и имеешь доступ к гигантской библиотеке, она воистину гигантская. Но пока что там нету даже русских субтитров, не говоря уж о переводе. Так что пока что я не вижу смысла подписываться. Но вполне возможно, что в будущем благодаря этому мы получим официальный перевод собственно нетфликсовских сериалов. То есть, которые он не просто закупает и транслирует, а которые он сам снимает.
Особенно, если он будет оперативно выходить.
Да. Вышел, наконец, первая комикс-арка «Кроссовер». Основной сюжетной серии «Ивейдера». Если что, как выходят арки-кроссоверы? Как бы главы истории, они называются одинаково, имеют цифру в названии, и они выходят в разные серии. То есть в серии «Звездные войны» выходит там третий и пятый выпуски, в комиксе «Дарт Вейдер» выходит второй и четвертый выпуски, допустим, и шестой. А если там какие-то выпуски не успевают, их выпускают отдельными единичными номерами. То есть, к примеру, первый выпуск «Вейдер Даун» — это отдельный единичный комикс. Ну, наконец-то вышли все 6 выпусков, и я могу сказать, что в отличие от вот недавно вышедшего «Чубаки», рецензию можете прочитать в группе vk.com/fanboys, в общем, мне понравилось.
Угу.
То есть тут продолжается сюжет, который был до этого в основных сериях, то есть, наконец-то герои сталкиваются окончательно. Тут и Афра, и ее дроиды проявляют себя хорошо, и Вейдер проявляет себя просто офигительно.
Ну, еще бы.
Да.
Это же Вейдер.
Конечно, мне нравится вот
последнее время он очень себя везде. Везде он себя проявляет офигительно.
То есть, вы помните, да, что если в повстанцах он там давал уйти, чтобы повстанцы привели к чему-то, да? А здесь эти сцены, где он не стесняется. То, что Вейдер может взлетающий челнок просто силой сломать в нем что-то, и чтобы тот упал, это вот спокойно. И то, что он, кстати, наконец начинает выносить этих кибер-джедаев из серии Вейдер, потому что там вот конкурирующий проект, который контролирует гранд-генерал Таги, вот этих вот киборгов, которые типа за счет своих киберпротезов становятся такие же крутые, как джедаи. И наконец-то он выпилил первого из них, это Мон Каламари с телом Гривуса.
Прям именно с телом Гривуса.
Ну, точно таким же.
А, с точно таким же.
Монкаламари.
Да, голова Монкаламари. Очень смешно выглядит.
Ну, хоть не карлик.
Может, он был карликом до этого, я не знаю. Но в смысле то, что он не в маске, у него нормальная голова Монкаламари. Но Вейдер его спокойно убивает, потому что Монкаламари решил, в общем-то, сам захватить Люка.
По поводу расширенной вселенной хочу небольшую рекламу сделать. У нас в группе vk.com/fanboys выходят обзоры на свежевышедшие книги по «Звездным войнам» на русском языке, официальное издательство «Азбука» от Малдера. Малдер у нас супер задрот, имеет всю коллекцию книг «Звездные войны», которые выходили в России и на Западе, на английском. Изучил, ему абсолютно не понравился 7-й эпизод, потому что он его любимую расширенную вселенную зарубил на корню. Вот. И вот он пишет обзоры специально для нашей группы. Заходите, читайте vk.com/fanboys.
Ты хорошо сказал насчет того, что многим не понравился 7-й эпизод, вот, несмотря на его гигантские сборы. Вот, я хочу вам предоставить мнение человека, условно говоря, старшего поколения, потому что у нас было как бы наше поколение 30-летних, младших, и вот поколение 20-летних, молодых совсем. А это вот более старшее поколение.
Это же твоя мама.
Ну да, и что?
Хорошо, давайте послушаем интервью с мамой Винтера после просмотра 7-го эпизода.
Так, слушаем Тамару Борисовну.
Дорогие друзья, я воспитана на фантастике. Фантастику я люблю с детства. Первую книгу, которую я прочла в 7 лет, это было первое издание «Туманности Андромеды». Это была новинка, она только что вышла. И дальше читала все, всю фантастику, которая только была в зоне моей видимости. «Звездные войны» – это тоже, ну, не фантастика, это были в меру детские фильмы, но это было интересно, это было хорошо сделано. Но то, что мы увидели вчера, это детский сад, вторая группа. Это вот Дисней в полный рост для детей 10 лет. Когда любой поворот сюжета, он появляется откуда-то. Неизвестно откуда. Но мне очень понравился робот.
Лёся.
Да. R2-D2 и вот этот золотой просто отдыхают. Потому что этот шарик, который бегает, это щенок. Веселый такой, замечательный щенок в духе лучших мультиков того же Диснея. Теперь к вопросу о сынке Хэна Соло. Он поначалу под дедушку косит, я так понимаю, ходит в этом шлеме, и хорошо бы он его не снимал.
Ноги так снижут.
Вот ходил бы он в нем и ходил, потому что когда он снял этот шлем, и я увидела эту морду, а потом еще вот эти ушки, которые как у Чебурашки, перпендикулярно к голове. Ну, ребята, это у них на весь Голливуд приличного парня с нормальным лицом не нашлось. Вот возьмем его папу. Ведь красавец мужчина. В юности-то вспомните, когда он Лею обхаживал. Но ведь было на что посмотреть. А дедушка? Ребята, у меня нет слов. Но это вот опять же пионерский лагерь. Это скауты. Вот эта вся компания, который первый ордер, первый отряд, второй смены. Это они. Пионер-вожатый у них в 3 человеческих роста, голографическое изображение. Старший пионер-вожатый. А? Ну, пионер-вожатый, перед которым 2 пацана. Один, значит, в шлеме бегает, а второй в буденовке. А мы же еще и в IMAX пошли.
Кстати, хочу добавить, что там в IMAX была обрезанная все-таки версия. То есть это не такой хороший IMAX, которых всего там 40 копий в мире, которые эти, а...
Ясно. Почти 800 рублей отдали, а? Меня теперь жаба душит всеми 4 лапами. Но на продолжение я все-таки, наверное, пойду потом, потому что надо хоть посмотреть, как они из этого будут выпутываться. Так что вот.
Спасибо, Тамара Борисовна. Спасибо, Винтер, что познакомил нас с мнением своей мамы. Я надеюсь, что в следующем выпуске мы сможем позвать человека, который у нас в группе защищал 7-й эпизод, и дадим ему возможность, собственно, рассказать об этом, о своей точке зрения, потому что она заслуживает того, чтобы быть озвученной, ну и наверняка многих найдет, кто с этим согласится. А на этом мы заканчиваем наш 71-й выпуск. Спасибо, что слушали нас. Подписывайтесь на нас в нашей группе ВКонтакте vk.com/fanboys, а также на сервисах подкастинга, ссылки на которые есть на сайте svfans.ru. До новых встреч и не стесняйтесь своих увлечений.
Auf Wiedersehen.
И да пребудет с вами сила!